Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма святого архангела Михаила города Талдом Московской области, продолжает беседы о любви, которые он провел в Свято-Никольском храме при Горном университете Екатеринбурга.
Еще несколько таких иллюстраций приведу, чтобы было понятно о искаженности семейных отношений. Ну, поскольку ясно, что очень часто неправильные семейные отношения выражаются в алкогольных семьях. Это, кстати, вот зависимые отношения, это как раз та почва, на которых точно может развиваться алкоголизм. Но это не обязательно, да, то есть зависимые отношения могут быть и без алкоголизма, да, вот как вот с примером с художником. Заниженная оценка, завышенная, то есть нет никакого алкоголизма, но у них болезненные отношения. Ну вот могут быть зависимые отношения с алкоголизмом, так сказать, связанные. Простой пример. Приходит муж домой, да, грязный, пьяный и вонючий, так сказать. Вот переступил порог и рухнул. Вот. В лужу где-то по дороге попал, весь грязный, весь испачканный, так сказать. Вот он упал. Так. Вопрос, да, что должна делать женщина, настоящая любящая супруга, со таким вот мужем. Вот пришел, такая свинья пришла, так сказать. Вот, что с ним делать? Так сказать. Как ему вернуть человеческий образ? Ну, первый вариант, да, взять сковородки там по спине, отколотить, ну, бесполезно, да. Во-первых, это не любовь, это гнев. И во-вторых, он все валяется, он ничего не чувствует, так сказать. И вот бей, не бей, он ничего не почувствует. Очень распространенный вариант. Я христианка, я любящая жена, я должна любить его любым, дотащить до кровати, положить, переодеть, рядом стакан поставить, он проснется, он пить захочет, ну, как же, несчастный такой, вот. Белье постирано, утром накормили, и он чистенький такой, хорошенький такой розовый поросенок, просыпается, так сказать, и жена пытается ему говорить: знаешь, дорогой, вот ты вчера пришел, ты был очень пьяный, ты, вот ты был такой, вот такой свинский, у тебя был вид, но у тебя проблема, давай начнем лечиться. Я был в свинском положении, да ты что тогда? Это ты меня все время, я только если пью, только потому что ты на меня клевещешь, выдумываешь какие-то глупости, где, посмотри на меня, я чистый и доволен, вот, у меня все хорошо, у меня проблемы нет, это ты все выдумываешь. И получается, что ее поведение, да, ну он не будет лечить мужа, да, а все-таки мне кажется, как хочется верить, что любовь это отношение, которое всегда лечит, а тут вдруг отношения, да, и не лечат. Наоборот, на этой почве могут развиваться, паразитировать алкогольная проблема. И в чем здесь ошибка? В чем неправильное отношение? В чем ошибка этой женщины? А все очень просто. То есть, да? Господь дал этому мужику домашнее задание. Ну, просто задание. Господь довел его до лужи, окунул туда. Посмотри, какая ты свинья. Дал ему дойти до дома, чтобы он по дороге не сдох где-нибудь, там вот не замерз, в луже, так сказать, не утонулся. Вот, довел его до дома. Все, проснись утром, посмотри, какая ты свинья. Ты теряешь человеческий образ, облик. Это Господь дал кому задание? Мужу. А кто выполнил это домашнее задание? Жена. И получается, как в песне у нас, да? Папа решает, а Вася сдает. Вот так. И жена за мужа все его проблемы решает. И у него, говорит, у меня проблем нет, у меня задачи нет. У меня все. Господь. И вот действительно очень важно, что жена должна понимать, что это ему Господь дал задачу. Это он должен разобраться со своим свинством. Я не могу в данной ситуации. И вот в чем здесь еще, да, вот неправильность семейных отношений. Если придет пятилетний ребенок, в лужу попал, да, прыгал с друзьями через лужу, поскользнулся, упал, так сказать, вот по уши в грязи, так сказать, весь в брызгах, так сказать. Тут, конечно, нужно подбежать, что ты, милый, переодеть, в стирку бросить, его в постель, чаю горячую, там, с молоком, с медом, все, чтобы лежит, то все будет хорошо, я тебя все сделаю. С пятилетним ребенком так можно, да, и нужно, потому что она мама, а он сыночек. Она сверху о нем заботится, а он эту любовь принимает. Ее роль заботится, а его любовь, задание воспринимать эту любовь. А тут что? Если она с 40-летним мужиком обращается как с 5-летним ребенком, это значит, что она заняла неправильную позицию. Она встала в позу мамочки, а он встал в позу сыночка 5-летнего. Вот, я такой несчастный, вы там мне помогите. Да, да, там, спинку, как знаете, в фильме, да, с легким паром, спинку мне там подлить, пиджак там, и вот, ну все, он такой 5-летний ребеночек, за которым должны бегать, ухаживать, так сказать, вот он ничего не может. И это болезненные отношения, потому что супружеские отношения – это равные отношения. А, ну, муж – глава семьи, в каком-то смысле равный, конечно, муж остается главой, но все равно, так сказать, по заботе, по вниманию друг к другу никто не должен вставать в позу папы по отношению к дочке, мамы по отношению к сыну. Это отношения очень равные, здесь нет кого-то свыше. И если она стала в позу мамы, он станет в позу сыночка. И он будет, да, как маленький, конючить, играть эту роль, роль 5-летнего ребенка. И эти отношения абсолютно не полезны. Поэтому правильное отношение, да, будет как в данной конкретной ситуации, пойти в спальню свою жене, встать на коленочки, на молитву, и, так сказать, перед иконочкой молиться: «Господи, вразуми, здоровый мужик, не 5-летний же ребенок, пусть проснется, проспится и увидит, какая он свинья, может быть, задумается, и может что-то там у него ёкнет». И действительно может ёкнуть, может, потому что действительно все-таки здоровый мужик, все-таки 40 лет, когда проснется, увидит себя всего в грязи, наверное, какой-то стыд где-то, что-то ёкнет и что-то начнет процесс. Но вот если его не оставить, да, то процесс и вовсе никакого не пойдет. И вот последнюю еще иллюстрацию дам, одну такую тоже, которая вот в таких созависимых отношениях с алкоголем. Приходит одна женщина, такая уже, ну, 60-65 лет, и жалуется на своего сына и мужа одновременно, и на сына, и на мужа. И говорит: вот, батюшка, вчера причастилась, такой хороший вот праздник был, 2 на 10, я так хорошо подготовилась, прихожу после службы, а они сидят на меня и смотрят голодными глазами. А я говорю: как? Ну что вы? Я же вам целый холодильник оставил, первое, второе приготовил. Ну что вы сидите, не покушали там? Нема, говорит сыночек, мы тебя ждем, когда ты суп нам погреешь. Вот. И она, конечно, говорит: ну как так? Действительно, хамство беспредельное по отношению там сына к матери, мужа по отношению к своей жене. То есть два здоровых мужика, одному 40 лет, другому там 60-65, не могут супчик погреть, пальцем двинуть, чтобы себя обслужить. То есть хамство беспредельное. Вот тут стоит другой, конечно, вопрос еще, что эта женщина, то, кстати, она тоже, она же позволяет двум мужикам сесть себе на спину, ей уже тяжело, она уже падает, она изнемогает от этих двух мужиков. И вот-вот уже все, то, кстати, совсем, ну, тяжкие уже проблемы с здоровьем, нервы не в порядке. Но она позволяет на себе сидеть этим двум мужикам. И ей начинаешь говорить: ну хорошо, вы же устали. Посмотрите, здоровье уже никакое. Езжайте в монастырь, поживите там, вот недалеко монастырь. Там вот еще у вас, пока у вас есть силы, пока у вас еще возраст, что за вами не надо ухаживать, вы там поживете, поработаете, себя прокормите, это, вас с радостью примут. Поживете, отдохнете, вам уже тяжело с такими, да, жителями, это, со своей квартиры. И тут получается вопрос: то есть, нет, 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 как же я их брошу? Они же без меня с голоду помрут. И вот получается, оказывается, проблема не только в них, оказывается, проблема еще и в матери, и в жене. Почему? Потому что, оказывается, она верит почему-то искренне, что они без нее не проживут. На самом деле проживут, еще даже очень хорошо проживут. Она уедет, например, на месяц в монастырь. Через неделю два голодных мужика, когда съели все в холодильнике, наконец, что, пойдут в магазин, купят, ну, наверное, пока еще не рис и не гречку, а хотя бы яйца, потому что их проще всего готовить. То есть, вот, кашу варить, это надо еще умение приобрести. То есть, вот, и макароны тоже можно первый раз, то есть, блин, кому выйти. Вот. А вот яичницу, это любой, то есть, мужик, то есть, даже спившийся. Сначала, наверное, яйца приготовить, через неделю. Глядишь, яичницу приготовили. Все, процесс реабилитации пошел. До магазина дошел, яйца купил, пожарил. Отлично, процесс идет. Проходит месяц, да, кончились чистые носки и другое белье. И если человек еще не совсем опустился, впервые сыночек постирает свои грязные вонючие носки. Отлично. Вообще половина революционного процесса, считайте, прошла. Потому что он уже стал заботиться о себе, сам ухаживает за собой. Социально адаптируется. Уже отличный процесс. Отлично идет. Но только что важное условие. Чтобы жена или мать должна из этого дома уйти. Вот она, к сожалению, своим присутствием не дает развиваться нормальным свойствам мужа. Да, уже мужа, так сказать, посадил на шею, потом еще сына испортил. То есть проблема тоже в ней. И вот эта проблема, почему она такая? Потому что где-то что-то в ней сидит. Они без меня, смысл жить. Вот я не могу одна поехать в монастырь. Как же так? Я буду там одна спасаться, а они будут без меня погибать. Человек не видит смысл своей жизни без мужа и без детей. Вот у нее точно, на ней сбываются эти слова, что я не могу жить без них, я не могу жить без них. Я потеряю смысл жизни, я не смогу молиться Богу в монастыре за них, без них, пока я рядом не буду, как мамочка, присутствовать. Это проблема серьезная внутри души человека. Да? Причем такая проблема, что она уже, говорю, и мужа довела до такого состояния. Ну и он, конечно, хорош, кстати, вот. Но она почву создала. И сын то же самое. Поэтому вот вопрос о том, да, как создается такая почва, что человек не видит смысла своей жизни. Он ищет ее не в себе. И он сам, эта проблема духовная, он не может сам молиться к Богу, еще раз, да, не может молиться, пока, так сказать, вот, никакого там служения ближним не приносит, то есть, пока вот кто-то рядом не будет. То есть смысл жизни не в себе, не в моей встрече с Богом, а где-то там, в тех людях, от которых не может оторваться, которых не может отпустить. Которых, да, вот эта проблема серьезная. Почему человек вдруг смысл своей жизни видит не в себе, а в других, в чем-то другом? Это серьезная проблема. Итак, вот почему, откуда может появиться так, где создается почва для того, чтобы человек не видел смысл своей жизни, а ищет ее на стороне? Вот тут по этому поводу вот есть замечательный рассказ Франца Кафки. Называется «Превращение». Описывается такая история. Некий молодой человек просыпается. А он жил в семье, там две у него сестры, отец, мать, какие-то там служанки в доме, какие-то постояльцы, квартиранты еще тоже сдавали не комнаты. И вот, вот такая обычная семья, нормальная, но он просыпается однажды утром на постели и чувствует, что не может встать. Он из человека превратился в жука, в насекомое. И это некий полуфантастический рассказ, но тем не менее очень важный. Что изменилось в нем самом? Описывается его внутреннее переживание, состояние. Он как человек, как личность точнее, ни в чем не пострадал. Он абсолютно такой же. Поменялась его оболочка. И вдруг оказывается, что он как личность, как человек, у которого внутри огромный неповторимый мир, да, микрокосмос, скажем, человек живет, огромный мир, совершенно уникальный, неповторимый, что этот внутренний мир никому не нужен. Он нужен был как ходячая оболочка, которая приносит деньги. Уметь зарабатывать деньги – это не личность, это некая функция человека. Вот он нужен был как функция, как тот, кто приносит деньги, как тот, с кем было интересно по вечерам, за ужином побеседовать о политике, о каких-то новостях, вот, еще о чем. То есть вот какие-то функции выполняли. Вот оболочка была важна. Перестал деньги приносить, с ним нельзя общаться. А то, что у него там внутри огромный мир, это никого не касается. Рассказ заканчивается очень трагично. Он умирает, служанка выбрасывает его тело куда-то на мусорку, помогая родителям, так сказать, чтобы она избавила их, помогла им избавиться от этого чудовища, которое там у них поселился в доме, вот, с таким чувством омерзения, фу, даже стыдно показывать его кому-то, вот, какой кошмар у нас, так сказать, вот, что случилось с ним, то есть как он как личность никому не нужен. Вот этот рассказ Франца Кафки, он очень, вот, очень в точку бьет, что оказывается, мы можем жить с человеком, да, что в человеке самое главное? Вот его личность, нечто что-то неуловимое, неповторимое, самое главное, его сердцевина, в которой есть личность, ипостась, в которой есть искорка Божия, потому что Бог у нас тоже существует в трех лицах. Бог у нас личен, то есть, и вот мы несем на себе образ Божий в том, что мы тоже личность, тоже свободная личность, которая образ Божий, это в том числе, что мы являемся каждой уникальной личностью. А все остальное – это наша оболочка. А что может быть под оболочкой? Да? Вот тут надо разобраться. А что является оболочкой? Характер человека – это он сам личность или это оболочка? Интересно, непонятно. Так сказать, да? Вот, ну, вот, например, какой-нибудь талант человека, что он художник. Это часть его личности или часть его оболочки? Вот все-таки это, на самом деле, конечно, я бы так сказал, это все-таки часть его оболочки. Это не самое главное, сущность человека. Вот эта личность у них, самое ценное, что есть в человеке, оно очень неуловимо, оно очень маленькое. Но самое главное, часть его существа человеческого. И поэтому даже в психологии появилось два таких понятия. Самоценность и самооценка. Чувствуете, очень близки по звучанию самоценность и самооценка. Но они характеризуют совершенно разные отношения человека к себе. Самоценность – это когда человек понимает, что я – личность, что я – искорка Божия, что во мне живет нечто удивительное. Самое ценное, точнее скажем так, что есть во мне – это я сам, я как личность. Я, может быть, там могу быть греховным, там, немощный, слабый, но то, что я есть пред Богом – это и есть самая главная часть моего существа. Это самоценность. А все остальное – это не то, это другое, это моя оболочка. И это, в этом смысле, хотя звучит самоценность, звучит очень, так сказать, горделиво, на самом деле это хорошее понятие, которое очень хорошо согласуется, например, с таким понятием, как смирение, смиренно-мудрее. А то, о чем, например, если вы возьмете вторую беседу Авы Дорофея, душеполезные беседы Авы Дорофея, вот вторая беседа, по сути, называется «Смиренно-мудрее», где написано, что есть два смирения. Первое смирение – считать себя хуже всех. Это первое смирение, первая стадия. А второе, самое более глубокое смирение, это считать, что все, что есть у тебя ценное, это от Бога. Вот самоценность и второе смирение по Аве Дорофею очень хорошо согласуются. Да? Ну, например, я подойду к какому-нибудь художнику, к какому-то Леонардо да Винчи и скажу, знаешь, что Леонардо да Винчи, ты как христианин должен быть смиренным. А ну-ка смиряйся, а ну-ка ходи по улице и говори всем, я маляр, я не умею рисовать, у меня руки не с того места растут, все мои художества это мазня. Ясно, что это будет ложь, это не настоящее смирение. Для него смирение будет в чем заключаться? Он может сказать искренне, сейчас, в данный момент истории, на данной территории я самый лучший художник. И при этом быть смиренным. Почему? Потому что он может сказать, что я, как личность, я ничто, я слаб, немощен, но то, что у меня есть дар Божий, то, что я художник, это дар Божий, это не мое. Но я, то есть вот, да, есть моя личность, что я искорка Божья, я чадо Божие, и есть мой талант. Но талант это не моя часть, не самая главная моя часть, это то, что мне дано Богом. И за меня, и Господь еще с меня и спросит за этот талант. И поэтому наличие таланта не приводит меня к гордости. Если меня будут превозносить, на руках носить, говорить, Леонардо да Винчи, как ты велик в своем художестве. Это не я, это Господь дал мне это дар. И более того, он с меня еще спросит, что я рисовал и какой я ответ дам. И дар, талант еще дает и море ответственности. Талант не дает ему, если его будет превозносить, он не будет гордиться. Его могут унижать и кричать, ты плохой, ты плохо рисуешь, ты не то рисуешь, у тебя плохие идеи. Как бы его ни унижали, как бы он не был непризнанным гением бы, неважно, он скажет, ну и что? Самое главное, что есть во мне, это то, что я Божий. Я чадо Божие, я дитя Божие, я личность. И то, что мой дар как художника не принят, ну и что? Человек не будет впадать в уныние. Да, вот эта вся клевета, которая может наводиться на него, она пройдет мимо его личности. А в глазах Божьих я все равно личность. Все равно я уникален, неповторимый, меня нельзя уничтожить, меня нельзя унизить. И он не будет впадать в уныние. Он не будет ни гордиться, ни унижаться. Все отлично. Это если есть в человеке понятие самоценности. Все, что есть во мне, самое ценное – это личность, а все остальное – оболочка. Это не мое, это дар Божий. Вот тогда возникает... То есть самоценность вполне понятие, сопрягаемое со смирением. А вот самооценка – вот это точно вещь очень опасная. Начнем с того, что самооценка, она бывает, да, завышенной, заниженной, средней, но она всегда неправильная. Она всегда ложная. В каком смысле? Когда человек не видит себя как личность, он начинает искать свою ценность где-то в своей оболочке. И если он там ее находит, то он промахнулся. Он нашел ее не там, нашел смысл своей жизни не в себе, со своей связью с Богом, не в своей личности, а нашел, если он найдет ценность где-то, смысл своей жизни в чем-то другом, то его скорее будет вот, ожидать некий крах. Ну, понятно, что если человек с завышенной самооценкой, у него будут обязательно проблемы, да, например, он не сможет вступить в настоящий брак. Вот я говорю, да, он может создать только болезненные зависимые отношения. Если человек заниженной самооценкой, ему очень тяжело будет жить. Почему? Потому что эти люди часто спиваются, да, вот ему подросток, например, с заниженной самооценкой, начались какие-то такие наклонности, начать курить, пить, пытаться какой-то авторитет у подростков, одноклассников, там, курящих уже заработать с помощью курения и так далее. А ему говоришь, ну давай, давай пойдем на секцию, будем с тобой спортом заниматься, ты отстанешь от этой плохой компании. Он придет на футбольную секцию, пнет этот мяч один раз, о, я мимо попал, ну вот видите, я же говорю, у меня ничего не получается. И что бы он за что бы ни взялся, он ни во что не верит, все у него плохо. И с такими людьми очень трудно их жизни возвращать. Он в себя не верит. За что он не возьмется? Надо его вдохновить, чтобы он там что-то научился. Да он, он ни за что не возьмется, все не получается. Очень тяжело. Да? Заниженная самооценка – серьезная проблема. Завышенная проблема, заниженная проблема. А средняя, может, средняя ничего? Тоже неправильно. И средняя самооценка тоже неправильно. Она тоже не... Это удар не в цель. Да, ну возьмем такой простой пример. Какой-нибудь инженер. мужчина, инженер, в советское время, завод, он этом инженере, он знает, что я там не какой-то сверхумный ученый, но я-то, кстати, не просто так разнорабочий, я, он о себе вроде бы адекватно, якобы адекватно воспринимает. Свой талант воспринимает, так, ну, средний, то есть, примерно таким, как он и есть, но он не знает о своей личности ничего. И что происходит? Перестройка, завод закрыли, и он сидит дома и думает, ну как так? Вот жена, главный бухгалтер завода, пошла на рынок торговать. А ей, да, детей кормить надо, взяла, пошла. А я не могу пойти на этот, я не могу на рынок, я же инженер. Я не могу униться, пойти торговать, не могу улицы мести дворником. Я же инженер. Все. Если он себя воспринимает не как личность, которая пред Богом, а как инженер, вот тогда проблемы будут. Вот если ценность, самое ценное, что есть в тебе, это инженер, тогда тебе плохо. Будет слом эпохи, да, ты не завышенная самооценка, не заниженная, но будет ситуация, когда ты не выдержишь, когда твоя вот эта самооценка, а не, и отсутствие понятия себе как о личности дадут о себе знать. И на этом сломе эпохи, да, он будет сидеть дома, жена будет зарабатывать деньги, а он будет потихонечку спиваться. Все, страна рушится, смысла моей жизни нет, потому что смысл моей жизни быть инженером, и тогда лидер. Не может быть смысл жизни быть инженером. Вот, то есть, вот это те самые проблемы, когда начинаются зависимые отношения только тогда, когда человек не видит себя как личность. И в этом смысле, почему любая часть, да, вот реабилитации, наркозависимость, алкогольная зависимость, любая реабилитация семейных отношений настоящих, она должна быть сопряжена с духовной жизнью. Пока человек не обретет себя, не поймет, что он, да, личность, что он вот дитя Божие, что он, так сказать, вот пред Богом очень ценен, важен, так сказать, и где-то смириться в этом, так сказать, и воспринимать, то есть вот не найдет себя, трудно будет выстроить отношения. Потому что настоящая любовь – это, знаете, вот два человека встретились, две личности. Вот если встретились две оболочки, ну, тоже, может быть, союз такой некоторое время устойчивый, но это не любовь, да? Что значит встретились две оболочки? А мужчина говорит, я хозяин, мне нужна хозяйка. Ну, нашел себе хозяйку, все хорошо, у них все вроде бы хорошо проходит. Крепкое хозяйство, дети растут. Но жена умерла. Ее хозяин, мне нужна хозяйка. Раз, нашел другую хозяйку, она спокойно заняла это место, никаких переживаний нет. Это умрет, другую хозяйку найдет, все. Личность невозможно заменить. А функцию заменить можно. Поэтому, если ему нужна была хозяйка, тут можно перебирать. Пока хозяйка развелся, взял другую хозяйку. Все. Это с личностью нельзя разводиться. А с функцией разводиться можно. Поэтому основа семейных настоящих крепких отношений может быть вот здесь, где есть встреча двух личностей. Вот это нужно тоже понимать. Как сделать, чтобы мы эти две личности смогли встретить, чтобы эти отношения очень возвышенные, самые неразрушимые, они смогли возникнуть. Это вот, ну, такие замечания психологов, когда у человека не возникает понятия себе как о личности. Кстати, вот это понятие точно должно сформироваться у подростка уже, вот начиная в средний класс, с 10-11 лет, он активно чувствует, что он личность, он неповторимый. И вот даже наша школьная система, она не способствует развитию личности, да? В младших классах он должен что? Сидеть, отвечать, так что задали, то спросили, его личное мнение никому не важно. Он еще не должен вот на этом этапе быть как личность, да? То есть он личность, конечно, но самосознание себя как личность еще не наступило. А вот в средних классах, 11-12 лет, он должен понять, я личность. И если меня учитель в школе не спрашивает, а что я думаю, а говорит, дядя, меня не интересует, что ты сам по себе думаешь. Ты мне ответишь, что в учебнике написано. И что я тебе на прошлой лекции вам в беседе читал. Вот это скажем. Вызубри, повтори, тупо повтори. Если мы интересуемся, что там в душе, что он думает, что переживает, тогда начинается задержка роста. И сейчас, к сожалению, такая система у нас воспитания, как и в средних, в младших классах. Все это так же в средних, так же в старших. Все должно быть иначе, да, уже перестройка отношений уже с 10-11-летнего возраста, личность должна помогать ей расти, так сказать. Родители должны перестроить, что у тебя там внутри, что ты думаешь, а как ты переживаешь, так сказать, спросить, посоветоваться, разобраться. Родители должны оставаться старшими, но уже это не отношение, так сказать, сверху, я односторонне за тобой ухаживаю. Помочь разглядеть ребенку самого себя как личность, это очень важно. Но это я вот о подростковом периоде. Он может мешать сформироваться личности. Но есть проблема еще глубже, оказывается. Проблема, психологи отмечают, что понять о себе как личности может вообще не сформироваться, и очень сильное повреждение быть в раннем возрасте. Например, три неправильных поведения родителей, которые мешают формированию человека как личности. Первое. Условная любовь. Что это такое условная любовь? Маша, так, ты кушаешь кашу? Молодец, Маша, хорош, Маша кушает кашу, вот мама, Маша молодец. Ах ты, Маша, не кушаешь кашу? Значит, если Маша кушает кашу, ее любит, не кушает, ее не любит. Условно любовь. Вопрос, какой делает вывод ребенок? Он не делает его сознательно, но внутри отпечатывается. Вот есть я как личность, которая никогда не меняется. А мама любит не меня, любовь материнская направлена на кашу. Вот мама любит, чтобы я делала кашу. А отсюда, кстати, возможность потом манипулирования родителями. Когда я хочу угодить родителям, я буду есть кашу, меня будут любить. А когда я хочу насолить родителям, я не буду есть кашу. Вот пусть они посмотрят, доведут. То есть поэтому все, ребенок чувствует, не меня как личность любит, а кашу. Маме нужно, чтобы я ела кашу. Материнская любовь бьет, но не в цель, не в личность, не в самого ребенка. Должно быть так, ребенка мы любим всегда. Машу я люблю всегда. Вот. Но педагогически это приемами нужно стараться, чтобы она кашу тоже ела. Но не любовь должна быть. Любовь – это не тот инструмент, с помощью которого можно заставлять есть кашу. То есть, да, что-то другое должно быть. То есть мы любим тебя всегда, вот, ну и кашу надо есть. А еще одна ошибка, да, это не условно, это так называется сравнение. Когда мы начинаем детей сравнивать. Это жутко тоже плохо сказывается на детях. Смотри-ка, у соседского вот Петьки уже 4 зуба, а у нашего бармота всего 2 выросло. Может, что-то там не так-то, вот, что-то не может быть неправильно, может, больной какой-нибудь. И ребенок чувствует, что я не знаю, сколько у меня зубов, я на это не могу повлиять. Моя личность, это не зависит от моей личности. Но у Петьки 4 зуба, а у меня 2, и он лучше, а я хуже. Значит, что родители любят? Не меня как личность, родители любят зубы. Все. Опять родительская любовь промахнулась и не попала в личность, а попала куда-то в оболочку. Зубы – это я, сегодня не личность, это оболочка. И еще раз, да, это давать оценку личности. Категорически, да, мы не можем давать оценку личности. Да, мы знаем, что нельзя осуждать другого человека. Почему? Поступки осуждать можно. И оценивать там талант человека можно, но личность оценивать нельзя. Это очень опасно, да, ставить какой-то ярлык на человека, оценить его полностью как личность. Мы можем себя сравнивать, вот почему, кстати, Авва Дорофей говорил, что первое смирение – это считать себя хуже всех. То есть, если как только ты начнешь себя с кем-то сравнивать, все, считай себя хуже всех, лучше даже не сравнивать. То есть, опасно даже пытаться сравнивать себя с кем-то. Но имеется что в виду? Конечно, если я буду сравнивать себя по каким-то талантам, по способностям в математике, наверное, можно сравнивать. Да, таланты сравнивают, но не личность. А так эта беда, она есть, к сожалению, в современном обществе. И я тоже себя помню, в школьные годы у меня, да, вот все одноклассники выстраивались в какой-то иерархии. Отличники, хорошисты, троечники, двоечники. А это вообще калышники, хулиганы. То есть на человеке ставился ярлык. И вот это невольное оценивание личности, оно не должно быть. Человек хороший, да? Потому что личность действительно нельзя оценить. В больнице, там, не знаю, в каком-то отделении для умственно отсталых детей, какой-нибудь инвалид, абсолютно, так сказать, вот там полудвижущийся, так сказать, там, никаких там признаков умственного развития не показывает, но он живой, он как личность существует. Он в глазах Божьих ничем не хуже, чем какой-то профессор, там, у которого 7 пядей во лбу. В глазах Божьих личность и та, и другая одинаково ценная. Таланты разные, конечно, разные, тело разное, там, душа разная, все. Но оболочки разные, но ценность как личность от этого никак не может страдать. Вот поэтому, если мы, вот наша любовь, да, направлена, так сказать, не на личность, а на что-то другое, все, это промах. Любовь должна бить в точку. Свойства характера, да, например, веселость, там, темперамент человека, что это? Это его личность или это его оболочка? Вот тут вот момент такой коварный, почему? Потому что если тебе достался, например, темперамент, веселость, характер от родителей, ты такой от природы. То это, ясно, что не твоя личность. Это то, что тебе дано от Бога. А если тебе дана, например, да, от Бога такая, ну, такая, человек такой, ну, медленный, такой, медлительный, но он в результате своего свободного выбора стал активным, веселым, так сказать, ответственным, так сказать, вот, если он сам себя расшевелил, просто, да, в результате какого-то там подвига над собой и преодолел свое какое-то естественное, наверное, свойства характера отражают личность. Поэтому тут вот, да, что оболочка, что не оболочка, тут вот трудно разглядеть, но вот это может быть для родительской любви, для супружеской, это вот, может быть тоже так важно, уметь, если, да, все равно личность любить, вот, и отделять ее от оболочки. Не, ну да, завышенная самооценка, она ведь тоже на какой почве рождается? Конечно, это, кстати, вот на почве сравнений, кстати, да, и поэтому может быть завышенная самооценка, кстати, вот. И ребенок тоже будет понимать тоже, что не я личность ценная, а ценность мне и другим людям дает таланты, там еще что-то. И это тоже, да, тоже будут ошибки, конечно, да. Завышенная самооценка такая же ошибка, если это такие же проблемы, как заниженная. Просто заниженная явно более видна в срывах, в алкоголизме, там еще как. Но завышенная тоже, и тоже проблем немало. И тоже может срывы, если какие-то. Что сделать, если супруга погибла? Понимаете, данный вопрос обладает большой степенью абстрактности, поскольку кто, чего, как, что, и поэтому я дам абсолютно такой же абстрактный ответ. То есть, в идеале, конечно, хранить любовь к супруге, и есть такой идеал в церкви, что после брака, желательно после смерти одного супруга, желательно не вступать в новый брак, если мы можем, если... Человек это, но это не всякий может вынести, хотя для священников это правило, например, строгое. Если священник овдовел, то он может вступить во второй брак только при условии, что он уже снимает с себя священный сан, отказывается от своего священнического служения. Но поскольку не всем можно предъявлять вот такие строгие требования, поэтому второй брак все-таки церковью допускается с пониманием, что это дается по немощи, вот трудно человеку одному, там детей поднимать, если еще дети вдруг остались, то всегда, опять же, тоже без хозяйки, но тем не менее, вот здесь уже некая церковь идет на послабление, что это вариант все-таки на втором месте, что все-таки лучше постараться сохранить верность. Если не можем сохранить верность, церковь не будет осуждать вступление во второй брак, в третий, в четвертый категорически уже не допускается. Вот если у человека скандал, вот мы понятно, что мы одновременно двух женщин, мужчины любить не можем. А может ли быть две настоящих любви во времени растяженных, что сначала одну по-настоящему любил, она умерла, а потом вступил во второй брак и ту по-настоящему любил? Вот я не знаю, может быть такое или нет. Может быть и может. А может быть и нет. И тогда, может быть, тогда ответом будет такое, что первая не совершила, не была не настоящей, и ты не дотянул ее до самого идеала, и поэтому смог вступить во второй брак. У меня нет ответа на этот вопрос. Надо понимать, что любовь – это все равно тайна, и мы все по полочкам не разложим. Отличный вопрос, да. Отличный вопрос в том, что... Да, вы же сами такие болевые точки бьете, так сказать, да, на которых точка. Ну, общий принцип, я думаю, что вот действительно духовная жизнь, она все-таки, как бы не были близки супружеские отношения, и как бы и близко не срастались души, конечно, все равно вот встреча человека с Богом, это какая-то особая задача, и вот, скажем так, это происходит, наверное, каждая личность встречается с Богом сама. Но есть надежда, что в таинстве венчания, это вот мы говорим, что есть же брак сам по себе, вот как некое таинство общечеловеческое, что ведь когда Господь говорит, что два оставят человека отца и мать, прилепиться к жене своей, что будет два в плоть един, даже не говорится о венчании, это говорится о просто браке. Любой законный брак, где-нибудь, скажем, двух папуасов, папуа Гвинеи, они законно вступили в брак, и я надеюсь, что и в них совершается это таинство два в плоть едину, хотя они не венчались. Венчание отличается от вот, обычного светского брака еще тем, что здесь прибавляется, видимо, семья становится малой церковью, и каким-то образом, наверное, спасение супругов зависит уже друг от друга. Но это опять это некая таинственная область, в которую логическим умом трудно залезть. И поэтому, скажем так, вот я боюсь сейчас рассуждать на эту тему. Вот то, что супруги по-разному могут приходить в храм, жена уже пришла в храм, она хочет затащить мужа, тут надо быть осторожна. Почему? Потому что ты шла к храму там, да, 10-15 лет, пока дошла до порога храма, и вот ты уже 2 года ходишь, и ты думаешь, что он же этих 15 лет еще не прошел, он тоже может быть на пути, только где-нибудь в начале, и нельзя заставить мужа перепрыгнуть. Поэтому настоящая супружеская любовь подразумевает, конечно же, мне кажется, какую-то свободу в религиозной жизни, какую-то, но которая не противоречит единомыслию. Поэтому единство в религиозных мыслях, оно, конечно, оно, наверное, важное условие единомыслия во всем. Поэтому вот, насколько можно повлиять, ну, скажем так, Господь не может заставить полюбить себя. Хотя он, как самый мудрый педагог и самый мудрый психолог, и как наш Творец, хочет всем человекам спастись и, да, и в разум истины прийти, чтобы мы уразумели. Но он не может нас заставить себя полюбить. Тем более жена не может заставить мужа полюбить Бога, муж не может заставить жену. Но если они вот в этом желании совпадут, да, то их брак будет гораздо выше, чем брак просто такой светский, так сказать, вот, когда у них еще будет основой духовное единство. Вот поэтому это вот дальше больше я боюсь рассуждать, дальше сфера какая-то вот загадочная, заоблачная. Не, ну есть другая сфера, муж – глава семьи, так сказать. Вот есть голова, так сказать. Жена должна чувствовать себя за мужем, как за каменной стеной. А сын разбил в школе окно. Если муж считает, знаешь, что иди разберись со своим сыном, то он гад и предатель, так сказать. Он должен сказать, я глава семьи, я пойду разбираться, конечно, все, разберемся, так сказать. Все, ты ни о чем не думай, я все сделаю, я пойду, так сказать. Вот. Вот он должен быть, так сказать, во всех делах, так сказать, принимать на себя ответственность, принимать решения, хотя советую с женой, но принимать. То есть вот настоящий мужчина, да, когда женщина чувствует, что все хорошо, все замечательно, я за ним, вот такое отношение. Это мужественность, нормальная мужественность, но хотя любовь как ответственность – это очень важная вещь. Но и жена, для жены тоже любовь как ответственность. Но только разные сферы ответственности. Муж отвечает в мужественности, настоящий мужчина отвечает за все внешние связи. Жена отвечает за внутреннюю атмосферу в семье. Они, у них разные сферы ответственности. Но и там любовь и ответственность, и тут любовь и ответственность.
Вы слушали беседы протоиерея Ильи Шугаева о любви.